четвертью часа ранее. Номер 5 по Предтеченской улице был дом как дом. Ничего приметного. Четырехэтажный, облупленный, серо-желтого цвета, внизу ломбардная контора. Штабс-ротмистр устроился в темной подворотне напротив. Из людей с ним был один Лучников. В очках, в надвинутой на лоб фуражке, что президент раньше времени не опознал. Пантелею Ивановичу предстояло лично руководить захватом. Прочие агенты пока были рассредоточены по окрестным дворам и улицам. «Вон, энти, ихние с клетками», — показал на окна дворник. «Очень пташек обожают. Значит, Шмидт живет на третьем?» — уточнил штабс-ротмистр, наводя бинокль. «Занавески в цветочек, в одной клетке попугай, в другой ворона. Эксцентрично. Вообще-то разведчику не рекомендуется оригинальничать». Дворник на все вопросы отвечал не сразу, а после вдумчивой паузы. Показывал, что сознает ответственность. «И Шмидт там проживают, и хозяин ихний». «Какой еще хозяин?» «Ну как же?» «Фердыщенко Иван Иванович. Очень приличный господин по торговой части. А немец этот Шмидт у него в прислугах. Они сейчас обои дома, давеча птичек кормили». Князь и его помощник переглянулись. «Отлично. Значит, обойдется без засады. Прямо сейчас и возьмем». «Черный ход?» — спросил Лучников. «Нету». «Опять удача». «Никуда не денется, уверенно», — сказал Лучников. «На чердак с третьего этажу не вылезти. Из окошка не сиганешь. Только если в небо улететь на крыльях, дозвольте, ваше благородие». Спрошено было с особой почтительностью. Дело в том, что по дороге между ними состоялся довольно обидный для князя разговор. Покашляв и покряхтев, Лучников попросил соизволения узнать, как его благородие намерен действовать. «Если он на месте, обложим со всех сторон и по команде вперед, как на штурм Измаила», — бодро ответил Козловский. «Высадим дверь и зацапаем. Чихнуть не успеет».
«Лавр Константинович», — задушевно попросил тогда фельдфебель, — «27 годков по этой части служу. Может, дозволите мне распорядиться? Не вышло бы, как на станции. Сомневаюсь я насчет немца этого. Склизкий, как уклейка».
В первый миг Козловский, конечно, вспыхнул, но потом вредный для дела гонор в себе пригасил. Операция по аресту опасного шпиона — это не кавалерийская атака. Пускай дело ведет Лучников. Поэтому сейчас штабс-ротмистр, формально оставаясь начальником, находился в роли наблюдателя. «Действуй, Пантелей Иванович, все помню. По сигналу бегу наверх с остальными ребятами».
«Как дуну в свисток, не раньше», — все-таки напомнил Лучников. «Очень уж вы, ваше благородие, горячий».
Но чего-то ему все-таки не хватало. Фельдфебель медлил, чесал затылок.
«На четвертом у тебя кто проживает?» — спросил он дворника.
«Шандарович, учитель музыки, голодранец. На чай не допросишься. Замучил роялью своей».
Глаза у Пантелея Ивановича блеснули. «Голодранец? С роялью?» Движения Лучникова вдруг стали быстрыми, он явно принял какое-то решение. Пошел во двор, подозвал самых опытных агентов.
«Михалыч, Степа, ко мне! Сашок, Кирюха, вы тоже!»
Все четверо были одеты по-простому. В этой непрезентабельной части города картуз и сапоги встречались чаще, чем шляпа и штиблеты. Козловскому очень хотелось послушать, о чем они там шепчутся, но это означало бы уронить авторитет. Пускай филеры думают, что Лучников выполняет распоряжение командира. Четверка порысила куда-то вглубь двора. Пантелей Иванович надвинул фуражку на лоб, вышел на тротуар, встал на виду и проторчал так минут, наверное, с 10. Потом из-за угла с грохотом выехала ломовая телега, на которой сидели агенты. Остановились у подъезда. Лучников подошел, еще издали крича.
«Вы где болтались, чертово семя? Время 10:30, я во сколько велел?»
И пошло препирательство. Но до штабс-ротмистра долетали лишь отдельные фразы.
«Третий, что ли? Сам ты третий, дура! Четвертый! Куды четвертый? Сказано, третий! Да четвертый, четвертый! Пошли, али как?»
Занавеска на окне третьего этажа шевельнулась. Козловский быстро вскинул бинокль, но силуэт уже исчез. Псевдогрузчики стопотом вошли в подъезд.